Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарий.
Трагедия в Гюмри, непрозрачное расследование. Россия не торопится выплачивать компенсации бывшим акционерам компании «ЮКОС». Барак Обама готовится к выступлению с посланием к нации. Литературные журналы Петербурга «Ни денег, ни перспектив». Таковы главные темы дня вторника, 20 января, по версии «Радио Свобода». Здравствуйте. Чтобы обсудить эти темы, у нас есть 50 минут. Расследование и судебное разбирательство в отношении российского военнослужащего Валерия Пермякова, подозреваемого в убийстве армянской семьи в городе Гюмри, будет проходить на территории Армении. Об этом сегодня заявил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, который встретился в Ереване с руководством Следственного комитета Армении и президентом страны Сержем Саргсяном. Накануне скончался 6-месячный Серж Аветисян, которого Пермяков пытался заколоть штык-ножом. Ранее в Гюмри прошли массовые акции с требованиями выдать солдата правоохранительным органам Армении. На теме работала корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
О том, как сегодня воспринимается трагедия в Гюмри армянским обществом, говорит директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян.
В результате этого преступления ужасающего Армения в шоке. Армения – страна небольшая, социальные связи достаточно крепкие, Гюмри – город тоже небольшой. То, что страна переживает такого рода преступления, ну, мягко говоря, редкость. В Армении я не припомню ни одного. Это просто за всю жизнь.
Армянская общественность, граждане Армении требуют, чтобы Пермякова, который сознался в совершении этого преступления, судили именно в Армении. Как вы думаете, справедливо ли это требование?
Ну, не мое дело говорить о справедливости или несправедливости. Но я бы сказал, что оно естественно. Там есть юридическая коллизия. То есть есть статья Конституции России, согласно которой российские граждане судятся в российской юрисдикции, их не выдают. С другой стороны, существует соглашение по базе, в которой опять же есть противоречие. В одной статье говорится о том, что преступники, совершившие преступление не воинского характера, судятся в юрисдикции Армении, в другой статье есть исключение и так далее. Естественно, граждане не вдумываются в эти юридические коллизии. Скажем так, ощущение того, что этот человек совершил преступление на территории Армении, соответственно, он должен судиться в Армении, оно, ну, довольно естественно для людей. Люди это требуют. Но если бы российские и армянские власти вместе предприняли бы определенные шаги, то, наверное, этот шок можно было бы уменьшить. Должны приниматься меры, благодаря которым такое не повторится. Пермяков – человек с очень специфическим анамнезом. У него были проблемы уже там, где он жил, в Читинской области. Он был призван в армию, и там у него были проблемы. У него были проблемы в семье. Очевидно, с рекрутингом на части вооруженных сил Российской Федерации, которые находятся за пределами страны, то есть за границу. Должны эти люди каким-то образом проверяться. Должен быть какой-то, наверное, психологический контроль. Затем, ну, он вышел с оружием из базы и ходил по городу. Есть люди, которые это допустили, но должен был быть усилен каким-то образом контроль, очевидно. Должны быть наказаны люди, которые отвечают за режим на этой базе и вокруг нее. Все это должно делаться гласно. Об этом должно сообщаться. Вот.
Эксперт по Кавказу Вадим Дубнов уверен, что убийство семьи Аветисянов российским военнослужащим никак не повлияет на дальнейшее развитие российско-армянских отношений.
Позиция власти никак не поменяется. Судя по тому, как ведут себя армянские руководители в ходе этого кризиса, они, в общем, совершенно не готовы и не намерены никак менять тот стиль отношений с Россией, который обозначился в последние годы. И поэтому я думаю, что то, что происходит в Гюмри, это будет неким эпизодом в общей канве какого-то очень медленного прояснения армянского представления России, но очень медленного. Вот. А с точки зрения политических отношений, я думаю, не изменится ровным счетом ничего. На самом деле протест не носит в реальности антироссийский характер. А потому что российской власти очень выгодно представлять его как антироссийский, чтобы, собственно говоря, испугать людей по обе стороны границы, и русских, и армян, тем, что вот сейчас там начнется новый Майдан. Я думаю, что в кратковременной перспективе будут какие-то недоразумения по поводу военных, по поводу, собственно, Гюмри. Вот. Но все это, в общем, в основном Гюмри и ограничится, и то, я думаю, достаточно недолго, несколько месяцев, потому что это очень эмоциональная история.
По мнению военного аналитика Александра Гольца, военная база в Гюмри, несмотря на разыгравшуюся рядом трагедию, закрыта не будет. Ее существование выгодно и России, и Армении. Скорее всего, кто-то из ее руководства будет наказан и снят с должности, что вовсе не гарантирует, что подобное преступление больше не повторится.
Будем откровенны, этот человек – призывник. Демографическая ситуация такова, что военкоматы гребут людей, чьи данные в гораздо большей степени свидетельствуют, что этим людям не стоило бы служить в вооруженных силах. В то же время надо все-таки ясно понимать, размещение любых военных баз чревато, ну, не столь ужасными, но какими-то инцидентами. Достаточно вспомнить, что и на американских базах или в городах вблизи американских баз в Японии и Южной Корее случались подобные инциденты. Увы, военная служба не способствует укреплению психологического здоровья человека.
Вот сейчас за дело взялся Следственный комитет России, сам Бастрыкин приехал в Армению. А как вы считаете, будет ли наказан кто-то из российских военных чинов?
В этом нет никаких сомнений. Когда такое случается, по всей командной вертикали следуют оргвыводы со всякого рода наказаниями. Другой вопрос, что эти наказания не принесут ровно никакого результата. Поскольку, опять-таки, военкоматы гребут всех, кто попадается им под руку. Военным не удалось выполнить приказ президента о том, что численность вооруженных сил к 1 января 2015 года должна составлять 1 000 000 человек. В связи с этим такие случаи, конечно, будут повторяться.
А каково вообще назначение воинской части на территории Армении?
Наличие военной базы в Гюмри чрезвычайно выгодно Армении. 4 года назад был подписан новый договор, который продлил нахождение российской базы в Гюмри на 44 года. И этот договор стал большой победой армянской дипломатии, поскольку Россия брала на себя обязательство обеспечивать безопасность границ Армении не только бывших советских границ, но и по всему периметру. Это означало, что Россия берется обеспечивать безопасность границ Армении с Азербайджаном. Трудно представить себе, что Россия в случае военного конфликта выступает на стороне Армении против Азербайджана. Но тем не менее понятно, что такой конфликт означал бы крах всей российской политики в Закавказье, и Россия использует все свои дипломатические, экономические и прочие ресурсы для того, чтобы такого конфликта не допустить. Это серьезная гарантия безопасности Армении.
Сразу после нашумевшего преступления, в котором подозревается Валерий Пермяков, появились версии, активно тиражируемые российскими государственными СМИ, о том, что его подставили, а убийство семьи Витисянов было спланированной провокацией. Кроме того, в социальной сети ВКонтакте была создана группа в поддержку Пермякова. Ее придумали активисты движения «Антимайдан», которое называют Пермякова узником совести. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
В передаче «Дежавю» на Радио Свобода мы говорим о международных санкциях в области культуры. Кто от них пострадает и что станет с обществом, изолированным от мировой культуры? В программе Александра Подробинника социолог Анатолий Голубовский, продюсер Александр Чепорухин и радиожурналист Антон Чернин. В пятницу, 23 января, 18:30.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги вторника, 20 января. Российские официальные лица до сих пор не сделали никаких заявлений относительно выплаты 50 миллиардов долларов акционерам ЮКОСа, выигравшим арбитражное разбирательство в Третейском суде в Гааге в конце июля. Срок добровольного исполнения судебного решения истек 15 января. За отказ платить России грозят аресты ее государственной собственности по всему миру. Впрочем, как отмечают эксперты, этот процесс принудительного взыскания может растянуться на годы, рассказывает экономист. экономический обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов.
Спустя почти неделю после истечения срока добровольного исполнения решения Третейского суда в Гааге о выплате более 50 миллиардов долларов бывшим акционерам ЮКОСа, российские чиновники так и не сообщили, готовы ли власти страны это сделать. Иск против России был подан еще в 2005 году. Причем в нем истцы апеллировали к 45-й статье Международной энергетической хартии, которая защищает инвесторов от незаконной экспроприации государством частных активов. 28 июля минувшего года Третейский суд их требования частично удовлетворил, хотя объявленная сумма все равно поразила многих экспертов своей беспрецедентной величиной, говорит директор Института стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев.
Это деньги достаточно большие, конечно, хотя все познается в сравнении. Ну вот, например, у нас бюджет на здравоохранение около 400 миллиардов рублей. Если сравнить с 50 миллиардами долларов, то, в общем, получается, что весь бюджет на здравоохранение у нас существенно будет меньше. Или можем другую цифру взять. Вот у нас все расходы там на охрану окружающей среды, они будут меньше 50 миллиардов. Но только не в долларах, а в рублях. То есть получается, что раз в 40 у нас эта сумма по ЮКОСу будет превышать все расходы на окружающую среду в Российской Федерации.
Третейский суд учел значительный объем выплат и отложил сроки добровольного исполнения решения до середины января. Учитывая, что никаких действий Россия не предприняла, теперь на определенную судебным решением сумму будут начисляться проценты. Их размер, как установлено, соответствует показателю доходности казначейских бумаг США на 15 января. Согласно расчетам, это более 2,5 миллионов долларов в день или почти 1 миллиард долларов в год. Впрочем, Россия, судя по всему, платить не собирается. В бюджете на текущий год эти расходы не предусмотрены. Кроме того, в минувшем ноябре она уже подала жалобу на арбитражное решение в суд общей юрисдикции в Гааге. Каковы перспективы этого судебного разбирательства? Рассказывает председатель коллегии адвокатов Сазонов и партнеры Всеволод Сазонов.
Теоретически можно признать незаконным то, что суд это решение вынес. Как мы понимаем, вопрос об этом будет рассмотрен в государственном суде, но, однако, по сути, данное решение не пересматривается. Государственные суды могут только сказать, правомерно или неправомерно суд принял данное дело к своему рассмотрению, не вникая в суть вопроса. Несмотря на то, что будет обжаловано, уже обжалуется это решение, в любом случае это никоим образом не приостанавливает обязанность по выплате со стороны Российской Федерации денежной суммы. Другое дело, что фактически заявлено, что мы это решение не признаем, что весьма странно, судя по тому, что мы участвовали в процессе уже несколько лет, как мы должны были категорически возражать против рассмотрения этого дела данным судебным органом, чего мы не делали, либо делали ненадлежащим образом.
Если решение Третейского суда не приостановлено, то уже сейчас бывшие акционеры ЮКОСа могут предпринимать действия по принудительному взысканию с России присужденных им средств. Прежде всего, путем ареста и последующей продажи в их пользу российского государственного имущества за рубежом, не защищенного дипломатическим иммунитетом. Всеволод Сазонов продолжает.
Как мы понимаем, государство обладает иммунитетом, но однако этот иммунитет не полный. Это иммунитет, который распространяется исключительно на дипломатические представительства, дипломатические органы. То есть он не распространяется просто на имущество государства, так же как и на торгпредство, на имущество, принадлежащее Российской Федерации, на иных основаниях, хотя и органы Министерства иностранных дел, но непосредственно не участвующие в осуществлении дипломатической деятельности.
Впрочем, юрист напоминает, что для преследования российской государственной собственности за границей, бывшим акционерам ЮКОСа придется в судебном порядке подтверждать право на взыскание активов в каждой из стран, где они будут найдены. Причем такие процессы, по его словам, могут длиться годами.
Точной информации о объемах этого имущества нет у нас. Ну, наверное, оно есть у них и государственных органов, но предполагается, что это имущество, которое стоит миллиарды, если не десятки миллиардов долларов. Искать его абсолютно несложно, потому что любое недвижимое имущество, оно всегда зарегистрировано в реестрах прав того или иного государства. Поэтому, как только будут выданы исполнительные листы, я полагаю, что это просто вопрос технического времени для запроса информации по реестрам о наличии имущества, принадлежащего Российской Федерации, либо иным органам. Да, может быть, это не один день, либо не один. Скрыть его невозможно, потому что оно регистрируется, а регистрацию ведут уполномоченные государственные органы того государства, где взыскание производится.
Иначе говоря, уже в недалекой перспективе России может угрожать череда судебных исков, связанных с арестами и возможным принудительным отъемом зарубежной государственной собственности по стоимости, сопоставимой с суммой, присужденной акционерам ЮКОСа Гаагским третейским судом. В конечном итоге, сетует бывший юрист этой некогда крупнейшей в России нефтяной компании Светлана Бахмина, за действия государства придется расплачиваться простым гражданам страны.
Сумма, которая подлежит выплате акционерам, она, конечно, удивила. Я была убеждена, что она будет меньше, что решение будет в пользу акционеров, но сумма будет такая номинальная, да, потому что всем понятно, что по большому счету, с одной стороны, взыскать эти средства довольно сложно, а с другой стороны, это средства, которые будут взыскиваться, ну, по большому счету, со всех граждан России, и это ляжет бременем на всех граждан. И в этом смысле, конечно, это такая относительная справедливость, потому что разрушали компанию одни, а получается, что отвечать за это, да, будут совершенно другие, в общем-то, простые граждане.
Но могут ли бывшие совладельцы ЮКОСа обратить свои претензии на имущество не только самого государства, но и подконтрольных ему компаний, в частности, «Газпрома» и «Роснефти»? Председатель коллегии адвокатов «Сазонов и партнеры» Всеволод Сазонов в этом сомневается.
Формально, когда мы говорим о том, что они являются квазигосударственными, мы же не забываем о том, что фактически с точки зрения права это акционерное общество. Действительно, государство владеет там пакетом акций. И по сути, с точки зрения права, наложить арест можно исключительно на акции, которые принадлежат государству, но не на само имущество предприятий. А что касается акций, то, как мы понимаем, их реестры ведутся в Российской Федерации, и даже теоретически наложить на них арест будет невозможно. Ну, российские суды его просто не исполнят, не подтвердят. Что же касается непосредственного обращения взыскания на имущество «Газпрома» и «Роснефти», то с точки зрения юридической науки напрямую это сделать невозможно. Для этого необходимо начать новый судебный процесс, где доказать, что фактически бенефициарами по ЮКОСу выступила «Роснефть», поэтому «Роснефть» должна быть ответчиком, и на ее имущество должен быть наложен арест. Но в том судебном решении, о котором мы говорим сейчас, «Роснефть» как ответчик не указана, поэтому формально взыскание наложено на ее средства, либо на ее имущество быть не может.
Всеволод Сазонов напоминает, что акционеры ЮКОСа, понимая всю сложность и длительность судебных разбирательств, уже заявили о готовности к некоторым компромиссам. В частности, они предлагают провести переговоры о рассрочке или о реструктуризации выплат по долгу. Иван Трефилов, Радио Свобода, Москва.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги вторника, 20 января, сейчас в международных событиях. Вечером по местному времени во вторник президент США Барак Обама обратится к Конгрессу с шестой за время своего президентства речью о состоянии государственных дел. Выступление президента, как считают социологи, будут смотреть в прямом эфире примерно 30 миллионов американцев. Аудитория немалая, но почти вдвое меньше, чем та, которая следила за дебютной речью Обамы в Конгрессе в 2009 году. Над темой работал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Евгений Аронов.
Обама, отмечают комментаторы, вполне мог дождаться ежегодного послания Конгрессу, чтобы обнародовать свои планы нормализации отношений с Кубой. Важная трибуна, важное объявление. Единство формы и содержания. Белый дом этого не сделал, изменив обычаю. Тактический расчет взял верх над традицией. Если большинство в обеих палатах Конгресса сегодня принадлежит республиканцам, то чего ради, решили помощники президента, заранее уведомлять оппозицию о дипломатическом демарше. Лучше сделать это, пока Конгресс на каникулах, дабы избежать критики администрации и не омрачать важные события, коих в президентской повестке Обамы осталось, видимо, не так много. Еще во времена Рональда Рейгана 25-30 лет назад послания Конгрессу были важны как средство привлечения внимания прессы к инициативам главы государства, отмечают советники нынешнего хозяина Белого дома. Ведь Рейган не особо жаловал пресс-конференции как платформу для регулярного общения с журналистами, а Обама жалует. Мало того, в современных условиях, когда СМИ работают в круглосуточном режиме, а потому постоянно испытывают дефицит свежих сюжетов, их внимание к речи президента на 2-3 дня и так гарантировано, независимо от подлинной важности идей, в ней содержащихся. Девальвация института посланий Конгрессу порождает спойлеры. Так, еще за 2 недели до своей речи Обама огласил предложение о переводе на бесплатную основу обучения в техникумах и в так называемых общинных колледжах, где молодежь может учиться 2 года, прежде чем перевестись в обычный 4-годичный вуз. Предложение, по оценке экспертов, далеко не бесспорное, в смысле реалистичности заложенных в нем целей и реализационных издержек. Включение какой-либо инициативы в послание Конгрессу – это всегда компромиссный жест со стороны президента, указание на то, что ее сотворцами в той или иной степени является аудитория, к которой обращается докладчик. Обама же, судя по всему, не желает компромиссов с оппозицией, и сотрудники его аппарата дали понять, что он намерен ветировать законодательные начинания республиканцев. Пусть оппозиция, дескать, обсуждает то, чему не суждено свершиться, пока Обама через выступления на митингах по всей стране и через интернет наращивает общественную поддержку своей законодательной повестки. Грядущие предложения администрации в оставшиеся 2 года правления Обамы будут тоже оглашаться не пакетно, а дробно, чтобы всякий раз обеспечить им максимальное внимание прессы. Пусть и скоротечное. По сравнению с продолжительностью жизни в СМИ, новации, оглашаемых в посланиях о положении страны. Известно, что во внутриполитической части своей речи Обама будет говорить о планах по сокращению выбросов метана, о предоставлении ипотечных льгот малообеспеченным американцам, о либерализации рынка интернет-услуг. Вопросы важные, но не революционные. А что по поводу внешнеполитической части доклада? Слово эксперту фонда наследия Джеймсу Карафана.
Все, что просочилось в прессу на настоящий момент, касается внутренней политики. Так что те из нас, кто занимается оборонной и внешней политикой, теряются в догадках. Одно хорошо, никто из нас не верит, что Обама создаст исторический прецедент и вообще обойдет в своем докладе внешнюю политику.
Если вы исключаете подобный прецедент, то что будет в речи помимо Кубы, галопом по Европам и другим континентам?
Да, что-то типа того. Внимание всего мира будет во вторник приковано к Конгрессу, и если президент пропустит какое-то важное место на планете, то это будет само по себе новостью более важной, чем упоминание им этого места. Положение в каждом из регионов мира сложное, поэтому ожидать пространных комментариев нереалистично. В отношении Европы и Азии мы надеемся услышать слова о продвижении торговых соглашений Америки с обоими континентами и о принятии особого порядка ускоренного голосования Сената этих соглашений, как только они будут готовы. Что-то Обама должен сказать в обосновании своей политики в отношении Кубы, а также по ядерным переговорам с Ираном и о нежелательности введения в настоящее время новых санкций против Тегерана. Политика в отношении Афганистана несколько изменилась, сроки вывода американских войск оттуда растянуты, так что Обама не может пройти мимо и этого вопроса. Или мимо Ирака, Сирии и общей проблематики борьбы с международным терроризмом. Не уверен, что Северная Корея будет упомянута, несмотря на видное место, которое она в последнее время занимает в новостях. Хочу сказать, что у любого президента, в принципе, куда больше возможностей контролировать внутриполитическую повестку, чем повестку внешнеполитическую, поэтому прорывные инициативы в области внешней политики в посланиях о состоянии государственных дел, как правило, не фигурируют. Мне не кажется, что Обама в своей речи остановится на Украине. Обстановка там слишком сложная, и поэтому лучше ее вообще на публичном форуме не касаться.
Послание президента включен еще один блок вопросов, находящихся на стыке внутренней и внешней политики. В первый срок правления Обамы спецслужбы навлекли на себя изрядную критику, главным образом с левого фланга политического спектра, за перехват электронных сообщений и подслушку телефонных разговоров лиц, заподозренных в причастности к терроризму, как в самой стране, так и за рубежом. В стремлении несколько загладить вину перед своим электоратом, Обама во вторник огласит ряд инициатив, направленных на усиление защиты персональных и финансовых данных граждан, хранящихся на электронных носителях.
Над темой работал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Евгений Аронов. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 20 января. Вот главная тема второй половины этого часа. В Москве открылась неделя памяти, посвященная Международному дню памяти жертв Холокоста. Министерство культуры России отменило субсидии на подписку библиотек на толстые литературные журналы. Страховые компании обнародовали информацию об ущербе от природных катастроф в минувшем году. Продолжу программу, расскажу вам об этих темах после того, как напомню вам главные новости уходящего дня вторника, 20 января, по версии «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
Расследование и суд в отношении российского военнослужащего Валерия Пермякова, обвиняемого в убийстве нескольких членов одной семьи в Гюмри, будет проходить на территории Армении. Международный комитет Красного Креста выразил глубокую обеспокоенность эскалацией насилия на востоке Украины. Пятеро российских граждан из Чечни задержаны на юге Франции по подозрению в планировании террористического акта. В Тегеране подписано соглашение между Россией и Ираном о расширении военного сотрудничества. Таганский суд Москвы продлил домашний арест четверым обвиняемым по уголовному делу о раскрашивании звезды сталинской высотки на Котельнической набережной в цвета украинского флага. Международный валютный фонд снизил прогноз глобального экономического роста на 2015 год. Таковы были главные новости уходящего дня, вторника, 20 января, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Сегодня в Париже министр внутренних дел Франции Бернар Казнёв вручает удостоверение личности новому французскому гражданину, 24-летнему выходцу из Мали Лассане Батили. Именно этот юноша 9 января пришел на помощь посетителям кошерного супермаркета, которого захватил в заложники террорист Амеди Кулибали. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Париже Наталья Каневская.
Молодой человек, мусульманин из Мали, подал запрос на предоставление ему французского гражданства 7 июля 2014 года. После 8 лет жизни во Франции, первые 4 из которых он был сан-папье, нелегалом. И не было никаких гарантий, что ответ будет положительным. Однако трагические события, участником которых Лассана Батили поневоле стал 11 дней назад, предрешили дальнейшую судьбу его запроса на натурализацию.
Министр поздравил меня, сказал, что я проявил мужество. Он пообещал предоставить мне французский паспорт, сказал, что лично займется этим вопросом.
Так описал Батили в эфире французского телевидения свою встречу с министром внутренних дел Франции. Молодой человек, в одночасье превратившийся из иностранца, подсобного рабочего супермаркета, в национального героя, все еще очень смущен такой резкой переменой. По его словам, в кошерном магазине «Гиперкошер» у Винсентских ворот в Париже, где он проработал 4 года, он не совершил ничего героического. Услышав выстрелы в зале супермаркета, находившейся в подвале, в подвальном подсобном помещении Батили, не раздумывая, впустил в холодильную комнату 15 посетителей магазина, предварительно выключив систему охлаждения. Один из 4 убитых террористом Амеди Кулибали заложников, 20-летний Юан Коэн, был коллегой и другом Батили. С момента теракта в кошерном супермаркете 9 января более 300 тысяч человек подписали петицию на имя президента Франции Франсуа Оланда о предоставлении Лассане Батили французского гражданства. Глава МВД заявил, что молодой малиец станет французом. Как рассказал в интервью «Радио Свобода» президент КРАН Луи Жорж Тан, петиция была переведена на несколько языков.
Речь идет об из ряда вон выходящем случае, об обстоятельствах, не имеющих прецедента и о беспрецедентной общественной реакции. В общем же, когда некоторые пытаются убедить нас, что мусульманам не место во Франции, мы говорим, вот молодой человек, который не руководствовался ни религиозными, ни национальными соображениями, а был ведом общечеловеческими ценностями, спасая человеческие жизни.
Для Лассаны Батили КРАН требует не только французского гражданства, но и присуждения ему высшей государственной награды – Ордена Почетного Легиона. Однако, по словам президента этой организации, во Франции живут тысячи подобных Лассане молодых людей, которым, как правило, отношение негативное и предвзятое.
Условия по приему иммигрантов и по предоставлению убежища во Франции не соответствуют нормам соблюдения прав человека. Здесь много таких, как Лассана, но наша страна всегда смотрит на них с презрением, дискриминирует их.
Для социолога Марисы Трипье, специалиста по вопросам иммиграции из университета Париж-7 имени Дени Дидро, ситуация не так однозначна. Во Франции по определению не существует права на натурализацию. Такое право может в каждом отдельном случае быть предоставлено соискателю, поясняет она в интервью «Радио Свобода».
Ни регуляризация статуса нелегала, ни натурализация получения гражданства не являются во Франции правом, прописанным в законе. Вы подаете запрос, и вам либо предоставляют такое право, либо отказывают. Ранее существовало специальное государственное бюро, но при Саркози был осуществлен процесс децентрализации, и эта область перешла в ведение каждой отдельной префектуры.
не обошлось без проблем, так как некоторые префектуры были более благосклонны к иммигрантам, предоставляя большему количеству людей легальный статус или гражданство, тогда как другие проявляли гораздо меньшую гибкость, поясняет французский социолог. Поэтому нынешний премьер-министр Мануэль Вальс предпринял попытку ввести одинаковые критерии для всей территории страны. Нынешнее социалистическое правительство пытается стабилизировать ситуацию в этой области и выработать более четкие и прозрачные критерии для процедуры натурализации, говорит собеседница «Радио Свобода». Переломным моментом для многих нелегальных жителей Франции стал 2008 год, когда по всей стране прошла волна протеста против нежелания властей предоставить им легальный статус. Люди требовали вид на жительство на основании того, что уже давно находятся в стране, работают, платят налоги и социальные отчисления, хотя и вынуждены делать это, пользуясь фиктивными документами под вымышленными именами. Эти требования поддержали многие работодатели, особенно в сфере ресторанного и гостиничного бизнеса, в строительной сфере. Достаточно большое число нелегальных иммигрантов получили легальный статус. Большинство нелегальных иммигрантов во Франции – это выходцы из бывших колоний, но есть среди них и немало приезжих из стран Азии и Восточной Европы, отмечает Мариса Трипье. История Лосаны Батили ее очень тронула, и она, как и многие другие, подписала петицию о предоставлении ему гражданства. Этот человек проявил исключительное мужество, спас людей, не думая при этом о своей или об их религии. Это лишь доказывает, что в критический момент все это не имеет значения, говорит собеседница «Радио Свобода». Наталья Коневская для «Радио Свобода», Париж.
Российская реакция на трагическую историю с убийством журналистов еженедельника «Шарли Эбдо» и терактами в Париже оказалась смешанной. С одной стороны, официальная Москва и общественное мнение осудило терроризм, правительство прислало делегацию на марш единства в Париже. С другой стороны, слышны голоса осуждения в адрес французских карикатуристов, а православная общественность смыкается во взглядах на многие общественные табу с мусульманскими фундаменталистами. Где грань между оскорблением чувств верующих и свободой слова? Об этом в беседе с моим коллегой Валентином Барышниковым говорит священник, автор ведущей программы «Радио Свобода» с христианской точки зрения Яков Кротов.
Православные пикетирующие, они делегированы Кремлем, финансируются Кремлем и поддерживаются Кремлем. Так, оно такое есть, движение для борьбы с кощунниками. Оно устраивало погромы в Дарвиновском музее, в Яблоке, в Мемориале, в Московском одном театре. И все четыре организации побоялись обратиться в прокуратуру. Значит, всем четырем явно пригрозили, что будете жаловаться, будет хуже. Но дело в другом. В России сейчас действует закон об экстремизме, закон об оскорблении религиозных чувств. Поэтому закону редакцию «Шарли Эбдо» посадили бы давным-давно, двушечку дали бы каждому. Вот. И в этом смысле вполне можно говорить о том, что малоразумие некоторых мусульман и фанатизм близки к малоразумию и фанатизму современного Кремля и современного российского общества. И даже больше. Разница та, что если те мусульмане, которые совершили это преступление, это все-таки маргиналы, и это люди, видимо, истово верующие, и, в общем-то, явно суицидального толка, то в России эту травлю ведут люди маловерующие, люди абсолютно материалистического духа, люди, категорически не собирающиеся жертвовать собой. То есть это все значительно морально более гнилое явление, чем там. Там это хотя бы мораль фанатика, но это искренний фанатизм, искренняя мораль. А здесь это и безнравственность лживая, и религиозность лживая. Конечно, это все чистое лицемерие, это абсолютно политтехнология, а не искренний из сердца идущий патриотизм.
Общество, которое контролируется религиозными нормами, догмами, напоминающие, скажем, иранские или даже, может быть, худшие образцы. С другой стороны, Россия пережила серьезный конфликт, скажем, в Чечне, и долгое время в России боялись исламского экстремизма.
Но если по большому счету со Средневековьем тут чисто внешние и случайные совпадения. Средневековье на самом деле не было богато на религиозные войны. Крестовые походы были концом Средневековья в Западной Европе, началом конца. Средневековье как раз классическое, так называемое темное, 6-й, X века очень умело поддерживать межрелигиозный мир. И в сущности та же ситуация и сейчас в Индии, в Пакистане, при всех трениях и конфликтах и погромах, но там, ну, внутри Индии сотни религий, тем не менее поддерживается мирное существование. Где-то кто-то в гетто загнан, где-то кто-то выделен в сословие, но это равновесие, поддерживаемое обществом. Фанатизм отдельного человека подавляется, если он угрожает этому равновесию. Мы живем уже в мире, который не может стать средневековым, даже если захочет. Равновесие нарушают личности. Вот эти истово верующие мусульмане. Конечно, с точки зрения многих мусульман, это искажение ислама. В России никакой религиозности эти фанатики в себе не содержат. Это фанатики ни веры, ни религии, ни православия, ни Бога. Это фанатики насилия, власти. Никакая религия тут близко не лежала. И все эти разговоры и церкви, и соборы, которые настроил Кремль за последние 15 лет, не имеют к христианству никакого отношения. Это чистое потемкинское православие. Соответственно, и в Чечне. В Чечне не был это религиозный конфликт. В религиозный конфликт придумали, и тогда уже осуществили селекцию, поубивали секулярных борцов за независимость, как Дудаев, и вырастили тем самым борцов религиозных, но сами породили. Есть пропасть между исламским фанатизмом, я думаю, Европа с ним справится посильнее. Надеяться на то, что навсегда можно исключить подобные происшествия, просто нельзя, иначе мы скатимся в диктатуру. Безумства будут всегда. Но казус России, он совершенно особый и с религией никак не связан. Это хуже Ленина. Ленин хоть чуть-чуть верил в социальную справедливость. И эти не верят ни во что, кроме жажды господства. Европейцы по-прежнему недооценивают российскую ситуацию. Она намного хуже, чем кажется. Это не религиозный фанатизм. С религиозными фанатиками хоть какой-то диалог возможен, они искренне в своем фанатизме. И когда православные псевдофанатики, вот имитаторы фанатизма, восторгаются и говорят, о чем мы говорим? Знаменитая фраза, а в синагоге бы это разрешили, а в Израиле бы разрешили, пусть сирает. Во-первых, в Израиле бы разрешили, и уж точно бы не дали 2 года. Другие времена, другая страна, демократичная. А во-вторых, этим лицемерам, холодным, оловянным, бессердечным, им хочется выглядеть нормальными. И поэтому они восхищаются теми, у кого есть искренняя вера, пускай даже в форме фанатизма.
Говорил священник Яков Кротов.
Итоги дня и померанцев переулок. Россия в движении и американские вопросы. Проект «Европа» и «Книжный шкаф». И многие другие подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster FM и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня в Москве открылась неделя памяти, посвященная Международному дню памяти жертв Холокоста и 70-летнего освобождения Красной Армии узников концлагеря Освенцим. Подобные мероприятия проводятся в России еврейскими организациями каждый год, но никогда прежде в их организации финансирование столь масштабно не принимало участие государства. Эксперты полагают, это связано как с круглой юбилейной годовщиной, так и с тем обстоятельством, что Россия по известным причинам оказалась в международной изоляции. Международные памятные мероприятия в этом году состоятся в Польше и Чехии с участием многих глав государств и правительств, однако без Владимира Путина. Российскому обществу широкомасштабные мероприятия, связанные с памятью о жертвах Холокоста, еще раз напомнят о роли, которую Советский Союз сыграл в освобождении Европы от фашизма, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
В последние дни января во многих странах мира проводятся мероприятия в память о жертвах Холокоста. 27 января 1945 года советские войска освободили узников концлагеря Освенцим. Многие годы организацией памятных мероприятий занимался фонд «Холокост». В этом году событиям недели памяти придан статус государственный, и они будут проходить не только в Москве. Об этом «Радио Свобода» рассказал президент Российского еврейского конгресса Юрий Каннер.
6 лет Я пытался достучаться до государственной власти с идеей о том, что память о жертвах Холокоста должен отмечаться как событие государственной важности, а не лежать только на плечах общественности еврейской, центра Холокост, больших общественных деятелей Аллы Ефремовны Гербер или Александра Альтмана, которые уже вот там почти 20 лет это проводили в ЦДЛ. В этом году мне удалось достучаться, чтобы это было не только одно мероприятие, это было широкое, такое масштабное, что заметное в России и, наверное, во всем мире событие культурной и общественной жизни России. Это получилось.
Президент фонда «Холокост» Алла Гербер говорит, что масштаб нынешних мероприятий «Недели памяти» серьезно отличается от того, как это проходило в прежние годы.
Предыдущие «Недели памяти» даже не были неделями, а были дни. Инициаторами, организаторами. Это была единственная организация, это вот наш центр фонд «Холокост». Но 27 числа обязательно была поминальная молитва, и главный раввин России читал кадыш и так далее. В этом году все другое, учитывая, что это 70 лет, что это освобождало Освенцима советской армии, действительно, 231 солдат и офицер погибли во время боев. За Освенцим, только за Освенцим. В этом году все это на правительственном уровне. Во-первых, по школам дано распоряжение, чтобы в каждой школе были какие-то минуты, не часы, конечно, а минуты, отведены этой теме памяти о Холокосте и памяти о героях и жертвах сопротивления. Во-вторых, будет вечер 26-го не так, как всегда, вечер Реквием, который вот я делала, а будет на правительственном уровне. И будет он музей вооруженных сил, вот наш центр фонд «Холокост», конференцию школьников и учителей.
Формальная неделя памяти начинается 20 января. Однако на минувшей неделе в Центральном музее Великой Отечественной войны уже открылась большая выставка, посвященная событиям 70-летней давности. Руководитель Российского еврейского конгресса Юрий Каннер обращает внимание на то, что в экспозиции представлены уникальные документы.
Вообще архив Аушвица находится в военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге. Из Аушвица же угнали всех заключенных, кого можно было угнать, нацисты угнали на Запад. Остались те, которые уже не могли ходить. Достаточно немного людей. Когда советская команда не освободила лагерь, то было принято решение привлечь врачей из Ленинграда, которые работали с истощенными людьми во время блокады, привлечь их для спасения оставшихся в живых заключенных. И они были привезены, и вот они реально спасали тех людей, кого смогли спасти. Архив Аушвица попал в архив военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге. И часть экспонатов, в частности, машина, которая штамповала номера на теле людей, там уцелел дневник и личное дело отца Анны Франк, который пережил, который был как раз среди спасшихся заключенных в Освенциме. Она сама не пережила, а отец ее пережил в лагере. Часть уже есть, а часть документов будет 26-го. Вот буквально на несколько дней привезена в честь вот этого нашего мероприятия.
Международный день памяти жертв Холокоста установлен Генеральной Ассамблеей ООН и отмечается во всем мире 27 января. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о событиях в сфере средств массовой информации. Министерство культуры России отменило специальные субсидии на подписку провинциальных библиотек на толстые литературные журналы. Мода на эту форму доставки литературы в России давно миновала. Советские времена, когда в условиях книжного дефицита литературные журналы организовывали в стране интеллектуальную дискуссию, определяли направление литературного процесса, давно миновали. В интернет-эпоху все эти журналы убыточные и не в состоянии прожить без поддержки государства, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Традиция толстых журналов существует в России около 200 лет. Ее не смогла, да и не захотела прервать даже советская власть. Наоборот, она поставила к себе на службу эти журналы, оказывавшие огромное влияние на мировоззрение людей. В то же время именно в них были напечатаны произведения, ускорившие падение Советского Союза, после чего журналам, казалось бы, пришел конец. В годы перестройки литературные журналы выжили только благодаря программе фонда Джорджа Сороса Института «Открытое общество», по оплате подписки на эти журналы российским библиотекам, в основном провинциальным. В 2009 году, после очередной встречи с писателями, Владимир Путин объявил, что в 2010 году Минкомсвязи и Минкультуры должны найти дополнительные средства на поддержку толстых литературных журналов, и что библиотекам следует выделять не менее 50 миллионов рублей в год, чтобы они могли эти журналы подписать. Но вот теперь стало известно, что Минкульт отменил специальные субсидии на подписку, говорит соредактор петербургского литературного журнала «Звезда» Яков Гордин.
Я это расцениваю как необычайную недальновидность людей, которые принимают решения такого рода, которые считают, что все можно переключить в электронную сферу. При этом нет понимания того, что если не будет бумажного варианта, то и в интернете ничего не будет. Журнальный зал существует, да, где вывешены все основные толстые журналы. Посещаемость его больше миллиона в год. В прошлом году 1 130 000. То есть интерес к журналам большой. У нас на сайте тоже посещение несколько тысяч, в общем, больше нашего тиража. Но для того, чтобы все это было, нужно издавать некоторое нормальное количество бумажного варианта. Потому что деньги мы получаем только за бумагу. И если не будет подписки, продажи журналов, то не будет, соответственно, денег, и журнального зала тоже не будет.
Яков Гордин подчеркивает, что в таком плачевном положении оказалась не только «Звезда», но вообще все толстые литературные журналы, включая «Московские», «Знамя» и «Новый мир».
50 миллионов, как я понимаю, которые в свое время выделил президент на целевую подписку для библиотек провинциальных, потому что в больших городах, скажем, в Москве, в Петербурге, ну, тут все-таки библиотеки получают от города что-то. Может быть такая светлая идея сделать один бумажный номер, чтобы вывесить его в интернет. Но нужна абсолютно та же самая редакция, которая делает там 3-4-5 тысяч. Ведь мы можем лишиться в одночасье, в год литературы, целого мощного пласта, можно сказать, национальной культуры. При опросах, которые проводит национальная библиотека в провинциальных библиотеках, спрос на журналы есть, безусловный, а денег на это библиотекам не дают.
Марина, работающая в одной из сельских библиотек Ленинградской области, подтверждает, что на те деньги, которыми библиотека располагает, мягко говоря, не разгуляешься.
Вся подписка, она стала дороже на 20-30%, поэтому стало меньше и газет, и журналов. Нет тех журналов, которые читали раньше, «Наука и религия», «Крестьянки», потому что это стало очень дорого.
А толстые литературные журналы вы выписываете? «Новый мир», «Звезду»?
Нет, ничего сейчас. Этого сейчас как раз и не выписывается. Потому что нет денег. Выписывают, например, газетки, «Аргументы, факты», «Вести» там, например, на неделю. Потом «Социальная защита». Это вот у меня хороший журнал. «Сельская новь», которые подешевле, но которых у меня будет больше, люди будут читать. А вот таких журналов, как у меня раньше было, сейчас уже нету.
А читатели их спрашивают, хотят их читать?
Хотят, но пока нету средств.
Деньги урезаются со всех сторон. И писатели, и библиотеки все попали в ловушку, считает известный детский поэт, переводчик Михаил Яснов.
Ведь наши власти провозглашают, что они никак не покушаются на социальные дела нашего общества, на социальные состояния и на все прочее. Но ведь чтение, толстые журналы – это ведь первая составляющая социальной культуры. А как без этого быть? Я не представляю себе. Значит, если Министерство культуры обрезает эти деньги, оставляя журналы практически без копейки денег, без подписки провинциальных библиотек на толстые журналы, то, по-моему, это очередной шаг в пропасть.
Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. Крупнейшие страховые компании мира обнародовали информацию, согласно которой ущерб от природных катастроф в 2014 году составил по всему земному шару более 100 миллиардов долларов. Мировое сообщество пока не готово выработать единую стратегию противодействия глобальному потеплению, даже верно оценить масштаб опасности, рассказывает Александр Гостев.
Экстремальные зимние температуры и снегопады в США и Японии, бури с градом и небывалые дожди и ветры в Европе, колоссальные наводнения на Балканах, в Индии и Пакистане, лесные пожары в Австралии и засухи в Китае – Всем этим, в числе прочего, был отмечен 2014 год, по данным синоптиков, в целом оказавшийся самым жарким на планете за всю историю метеонаблюдений. Одновременно своего максимума в 2014 году достиг и уровень концентрации парниковых газов в атмосфере, в первую очередь СО2, превышающий сейчас 142%, если за 100% взять масштабы доиндустриальной эпохи. Особую тревогу также вызывает сейчас прогрессирующее потепление Мирового океана. Конференция ООН по защите климата в столице Перу Лиме, завершившаяся в последний месяц 2014 года, не принесла ожидаемых результатов. Представители более чем 190 государств мира, участвовавшие в ее работе, лишь утвердили промежуточный документ о сокращении выбросов парниковых газов в атмосферу, который представляет собой простое перечисление мер, которые то или иное государство могло бы, но не обязано, принять для ограничения выбросов в атмосферу парниковых газов. Большинство стран Азии, Африки и Латинской Америки при этом опасаются, что любые новые ограничения в области эмиссии парниковых газов подорвут развитие их экономик и считают несправедливыми любые предложения ввести какие-либо общие, единые для всех ограничительные нормы. По плану ООН, новое фундаментальное соглашение о том, как международное сообщество намерено после 2020 года реагировать на глобальные изменения климата, должно быть подписано на саммите в Париже в конце 2015 года. Оно повлияет на мировые энергетику, транспортные системы и планы развития экономики в будущие десятилетия.
Рассказывал Александр Гостев. О главных угрозах среди обитания говорит в эфире «Радио Свобода» руководитель программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы в России Алексей Кокорин.
Стало понятно, что те цели, которые красиво заявляли и сейчас заявляются в ООН, удержать в 21 веке изменение температуры на уровне не больше 2 градусов Цельсия до индустриального уровня, в общем, это не получается. Все идет по пути не 2 градуса, а 4 плюс 2 градусами будет выглядеть еще более или менее некатастрофично. Нужно будет предпринять немалые усилия по адаптации сельского и водного хозяйства во многих странах Азии, Африки и Латинской Америки, включая Центральную Азию, естественно. Из каких-то особо опустыниваемых регионов, может быть, зона Сахеля в Африке, ну, людей придется просто переселить. Будут небольшие части суши, где людям будет жить действительно, так сказать, плохо. Какие-то малые острова все равно будут ожидать затопления. Другое дело, это затопление будет более медленным. А если 4 градуса, то все это, в общем, сильно ужесточает. Количество зон, где очень тяжело вести сельское хозяйство, будет уже гораздо больше. К концу века даже условия сельского хозяйства в России ухудшатся. Всюду, кроме северо-западного федерального округа. Можно будет решить, но это будет требовать гораздо больших средств. Если применимо к России, то вопрос стоит лишь о количестве средств, а применимо к каким-то странам типа Кыргызстана, то там может быть просто трагедия, и люди там, ну, жить не смогут. Выход для них будет мигрировать оттуда. Угрожает несколько вещей. Прежде всего, дефицит пресной воды. Да и на обширных территориях Африки, Азии и Латинской Америки. Индия, конечно, этим затронута, но практически только северная часть Индии. Китай затронут, но относительно немного. А вот другие, более мелкие страны затронуты гораздо-гораздо сильнее. Второй момент – это повышение уровня Мирового океана, который сейчас лучше всего просчитывается. И понятно, что 1 метр среднего повышения, по сути дела, уже просто вопрос времени. При этом 1 метр, ввиду физических причин, это будет 1.5 метра в тропиках и, скажем, 0.5 метра, например, на Баренцевом море или где-то вот так. Для многих малых островных государств, их тоже где-то 30 или 40, то некоторые из них просто погибнут. Главное доказательство глобального потепления, что оно есть, это прогрев верхнего слоя океана. 700 метров, 1000 метров, до 2000 метров доходит значимое, четко приборно определяемое увеличение температуры. А дальше у нас четко зафиксировано увеличение числа и силы опасных явлений, связанных и с осадками, и со штормовыми ветрами.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 20 января работал корреспондент «Радио Свобода» Александр Гостев, был климатолог Алексей Кокорин. Оценен ежегодный всемирный ущерб от природных катастроф. Вот так обстояли дела во вторник, 20 января 2015 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера. Но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода», свобода.орг, где открыта моя авторская страница и на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грани времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире в 21.05. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Прежде всего, демократическое общество соблюдает все нормы и правила, которые приняты в демократическом государстве. Свобода слова, свобода мысли, свобода труда.
Демократия – это все.
Это Россия, где исполняются законы.
Это когда человек человеку друг, товарищ и брат.
Во-первых, порядок. Жили бы, вот как раньше мы были.
Свобода слова для меня первое, кажется.
Я думаю, это соблюдение законов, которые есть в Конституции. Потому что у нас они, к сожалению, половина, наверное, не работает. Отсутствие коррупции – уже хотя бы какая-то капля свободы.
Достойная зарплата, которые могу куда-то ехать и отдыхать свободно.
Когда я внутри себя ничего не боюсь. Свободная Россия – это свобода внутри тебя.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. На коротких волнах 7225, 7295 и 9840 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».